Алексей Будищев. Бритва. Глава первая. Хмурый осенний день неприветливо глядел на землю. Было еще не поздно, но мутные волны сумерек уже затопляли мало-помалу всю окрестность, выцветшую и полинявшую от ненастья. В воздухе пахло сыростью, дул ветер, обнаженные вершины сада гудели по-зимнему, а вся усадьба купца Лопатина, брошенная среди плоского поля, имела вид до нельзя жалкий и затерянный. Так, по крайней мере, казалось Стёпе Лопатину, уныло расхаживавшему по пустырю за садом. По его бледному лицу, едва опушенному бородкой, бродило выражение безысходной тоски. «Зачем я пойду туда?» – думал он, поглядывая на усадьбу. «Чего я там не видел? Батюшка пилит старосту, староста рабочих, рабочие дубасят скотину. Вот и вся музыка. И другой не услышишь во веки веков». «А когда меня женят?» – внезапно пришло ему в голову. «И у меня та же история пойдет, потому что другой истории должно быть и на свете не бывает».
«Пакость! Гадость!» –
едва не вскрикнул он с тоской на всем лице. Он хрустнул пальцами и снова уныло заходил по пустырю. В то же время ему вспомнилось, что ровно через неделю, в день Казанской Божьей Матери, к ним приедут родные его невесты и сама невеста, Машенька Блинцева. А накануне Казанской ему нужно будет ехать в город за 30 верст, чтобы купить невесте подарок. Так ему приказали родители, и, следовательно, так нужно. Ему вспомнилось хорошенькое лицо Машеньки Блинцевой, и он с тоской подумал. Хохочет. Все-то она хохочет, а над чем – неизвестно. Он в недоумении развел руками, повернул налево и уселся в самом конце сада на покосившейся скамейке. Отсюда весь пустырь был у него перед глазами. Он лежал среди мутных осенних сумерек плоским грязно-бурым пятном. Только одинокая березка, тонкая и прямая, как свечка, вздымалась посреди этого пустыря. А у ее белоснежного ствола чернела своей тонкой резьбой чугунная решетка могилы с таким же невысоким крестом. Эта могила сразу же привлекла к себе все внимание Степы, и он уставил на нее тоскующий взгляд. Он всегда глядит на нее так. Вот уже месяц, как он не может смотреть на нее иначе. Странные мысли приходят ему в голову в эти минуты. Степа шевельнулся на скамье и задумался. От кого-то, когда-то, где-то, Степа сам не знает теперь достоверно, но он слышал, что здесь, в этой могиле, схоронена дочь прежнего владельца Лопатинского поместья, молодая девушка, покончившая свои дни самоубийством. От кого он мог слышать эту историю, Степа положительно терялся в догадках, и порой его мучило подозрение, уж не сочинил ли он эту легенду сам в один из тоскливых вечеров. Впрочем, Степа сейчас же гнал от себя это подозрение, и невольные вопросы зарождались в его голове. Как оборвала эта девушка свою молодую жизнь? Повесилась? Утопилась? Застрелилась? Степа снова шевельнулся на скамье. Его потянуло к этой одинокой могиле неведомой силой. Ему хотелось пойти туда, опуститься у холодной ограды на мокрую землю и плакать. Плакать без конца. О чем он и сам не сумел бы высказать хорошенько. О бесплодной молодости, о серой жизни, о холодных неприветливых сумерках бесконечной осени. Он уже поднялся было со скамьи и двинулся к этой могиле, но на полпути он образумился. «Что же это я делаю, однако?» – подумал он. «Ведь это на волосок от бог знает чего!» Он остановился. «Но куда же идти?» «Куда же ему идти?» В недоумении он повернулся лицом к усадьбе и повел тусклым взором. «Хорош жених!» – подумал он о себе, продолжая оглядывать усадьбу. Угол мокрого, застроенного амбарами двора метнулся ему в глаза. Там, у этих амбаров, рваные мужики с желтыми лицами и красными озябшими носами насыпали рожь в грязные телеги. Работу свою они производили с привычными жестами, не спеша, не расходуя понапрасну сил. Точно им предстояло заниматься этим делом целую вечность. И их работа походила на работу каких-то манекенов. Мохнатые лошаденки с отвислыми нижними губами терпеливо стояли в оглоблях и тоже походили не на живые существа, а лишь на карикатуру живых существ. Так, по крайней мере, казалось Стёпе Лопатину. И Стёпа решился идти туда. Целый месяц он совершенно устранял себя от всякого вмешательства в экономические дела, но теперь он надумал изменить самому себе. Стёпа прекрасно знал, что эти рваные мужики, теперь копошившиеся у амбаров, приехали в усадьбу чуть не с утра, чтобы получить рожь в виде задатка за те полевые работы, которые они обязались исполнить для лопатинской экономии на будущее лето. Стёпа все это знал прекрасно, и его поджигало любопытство проведать, для каких целей ключники оттянули отпуск ржи чуть не до вечера. И он быстро пошел к амбарам с злобной улыбкой, внезапно задергавшей его губы. Там он примостился на краю высокого амбарного крыльца и стал глядеть и слушать. Прямо перед ним на длинном бревне, одним концом упиравшимся в крышу амбара, а другим в рыхлую землю, покачивалась череза. Кать для насыпи хлеба и скала с гирями. И на боку этой кади Стёпа заметил небольшой гвоздик, слегка изогнутый в виде крючка. Этот гвоздь неприятно поразил Стёпу. Он стал глядеть и слушать внимательней. Ключники, отпускавшие рожь, точно разделили свой труд. Один из них следил за весом хлеба и стоял у самой кади с лотком в руке. На крючке его подвески у пояса висел кнут. В то же время другой ключник стоял у очередной телеги и, облокотясь на ее затылок грудью и руками, рассказывал мужикам о потопе. «И вот, — говорил он тягуче, — когда род людской погряз в мерзостях и обманах, Господь расправился с сердцем своим, разрез хляби небесные и наслал на землю потоп». И вдруг Степа заметил, что ключник, стоявший у кади с хлебом, незаметно снял с крючка подвески свой кнут, ловким движением фокусника набросил его на торчащий на боку кади гвоздь и наступил затем на его ременной, волочившийся по земле конец. Сделал все это он чрезвычайно ловко и тем сравнял вес хлеба с весом гирь. «Готово. Аккурат в аптеке», — проговорил он, обращаясь к мужикам и незаметно снимая с кади кнут. Мужики, привычными движениями уцепив кать, опрокинули ее содержимое в телегу. Другой ключник в то же время говорил все так же тягуче. «Обложили облака синь небеса Господни, и хлестнул, братцы мои, дождь, нет того пущий». Рассказчик внезапно умолк и отшатнулся от телеги пораженный. Степа с перекосившимся лицом быстро подошел к ключнику, стоявшему у кади, бешено схватил его рукой за шиворот и рванул его прочь от кади. Ключник ударился плечами о стену амбара. «Мерзавцы!» — вскрикнул Стёпа, задыхаясь. «Обвешивать, мерзавцы! Перевешивайте сызнова, мерзавцы!» Стёпа задыхался. Дикое желание бить и колотить ключников бросало его в дрожь. Меж тем вокруг него поднялся целый Содом. Все загалдели, засуетились, зажестикулировали. Из усадьбы прибежали люди, староста, рабочие, кучер. Весь красный от гнева и опираясь на толстую палку, пришел отец Степы. Запыхавшаяся от непривычной ходьбы, приплелась с испуганным лицом и мать. Даже горничная с крыльца дома наблюдала за происходившим у амбаров столпотворением. И по этим признакам Степа понял, что по лопатинской усадьбе вновь прошумела весть. Степочка опять набедокурил. Коленце Степочка вывернул. Степа понял это, и от всей усадьбы, от всех ее мокрых и несуразных построек, от почвы и воздуха, на него пахнуло такой безысходной тоской, таким унынием, что он точно весь съежился и обессилел под этим наплывом. Среди стоявшего у амбаров столпотворения он понял только, что действительно он сотворил какую-то глупость, какое-то преступление. Он чувствовал, что все возмущены его поступком. Все без изъятия, даже мужики, ради интересов которых он заварил всю эту кутерьму. Весь осунувшийся и ослабевший, он двинулся прочь от этих галдевших амбаров, и за своей спиной он услышал сердитое ворчание отца. «Куда ни сунется, всю историю портит». Когда Степа был на крыльце дома, у амбаров воцарилась невозмутимая тишь, и прерванная работа продолжалась. «Вот всегда так», — тоскливо думал Степа. «Куда ни сунусь, все делаем порчу. У мужиков только сколько времени понапрасну отнял». Раздеваясь в прихожей, он думал: «Не здешний я. Так зачем же я В здешние дела суюсь-то. Пора бы и перестать. Он быстро вошел в свою тусклую комнату, запер на ключ дверь и прилег на кровать.